Радио. Вы слушаете радио «Наша волна».
Здравствуй, я снова сижу, пишу слова. Проще простого. Шесть утра. Собраны вещи, готов мой космолет. Может и легче, когда никто не ждет.
Слушайте радиопередачу «Наша волна».
А сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю. Американский конгресс подавляющим большинством голосов преодолел вето президента Барака Обамы в отношении закона, который позволяет семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года подавать в суд на служащих правительства Саудовской Аравии, сообщило агентство Associated Press. Таким образом, инициатива обретает силу закона, несмотря на возражения Обамы и ряда официальных лиц Пентагона, которые настаивали, что в случае принятия этого закона возрастет опасность для американских интересов и военнослужащих в мире. По данным агентства, это первый случай за годы президентства Обамы, когда Конгрессу удалось преодолеть право вето президента. Эр-Рияд отрицает свою причастность к атакам 11 сентября 2001 года. В правительстве королевства ранее предупредили, что принятие законопроекта может привести к выводу саудовских инвестиций из США. В мексиканском штате Синалоа, расположенном на северо-западе страны, неизвестные напали на вооруженный армейский конвой, перевозивший одного из опасных преступников. В результате нападения погибли 6 солдат. Еще 9 пострадавшим оказывается медицинская помощь. Состояние нескольких из них оценивается как тяжелое. Преступникам удалось сжечь 2 армейских внедорожника и освободить своего подельника, пишет El Universal. По данным местных властей, преступники передвигались на нескольких внедорожниках и были вооружены автоматами АК-47, AR-15, крупнокалиберными винтовками Barrett и гранатами. Сведения о потерях со стороны пострадавших пока не поступало. В районе нападения власти проводят специальную операцию по поиску нападавших. По данным журналистов Ацтека Нотикиес, нападение было совершено рано утром на дороге Мехико-Ногалес. Конвой сопровождал скорую, в которой находился раненый ранее в перестрелке с военными преступник. Его освобождение и было целью нападавших.
FM 101.9.
Более 30 членов крупной банды Los Rastroes, или Молодняк, задержаны в ходе широкополосного широкомасштабной операции в Колумбии, говорится в распространенном в пятницу сообщении колумбийской армии. По данным ведомства, задержанные причастны к убийствам, похищениям и исчезновениям людей, наркотрафику и вымогательству в туристическом городе Санта-Марта на Карибском побережье страны. Операция проводилась одновременно в Боготе, Кукуте, Бараканкилье, Санта-Марте и нескольких других населенных пунктах Колумбии, отмечает портал El Colombiano. Среди задержанных второй человек в руководстве Los Расстроес Одилья Ариньес. Банда «Молодняк» состоит на службе у колумбийской наркомафии и является ее боевым отрядом. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и глава группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» или ФАРС Родриго Лондоньо Эчеверри подписали в Картахене историческое соглашение о завершении конфликта и создании прочного и устойчивого мира, сообщает BBC. Цитирую, «Пусть никто не сомневается, что отныне мы собираемся проводить политику без применения оружия. Мы твердо намерены соблюдать соглашение и ждем того же от правительства», заявил Родриго Лондоньо Эчеверри в ходе церемонии подписания документа. Глава группировки провозгласил окончание войны конфликта и попросил прощения у жертв войны.
Наша волна.
Подпольная нарколаборатория взорвалась в одном из домов Нью-Йорка. Один пожарный погиб. Несколько человек получили ранения, пишет газета Нью-Йорк Пост. Как сообщает издание, инцидент произошел во вторник утром в районе Бронкс. Пожарная бригада прибыла на место происшествия по вызову об утечке бытового газа. Войдя в дом, они обнаружили подпольную нарколабораторию и вызвали полицию. Взрыв произошел спустя час, когда там находились пожарные и полицейские. Несколько человек, в том числе один из пожарных, получили ранения. Власти расследуют происшествие. На станции Хобокен, Нью-Джерси, поезд врезался в платформу во время утреннего часа пик в четверг. Представитель транспортного ведомства в Нью-Джерси сообщила, что ранены более 100 человек. Многие из них, по ее словам, находятся в критическом состоянии. Американские СМИ сообщают о трех погибших. На фотографиях с места событий видно, что железнодорожный состав сильно поврежден, как и само здание станции. Судя по сообщениям очевидцев, поезд не остановился у буферного стопора, а продолжил движение, протаранив зал ожидания. В результате рухнула часть крыши над ним.
FM 101.9.
Крупный танкер затонул у берегов Японии. Об этом сообщают местные СМИ. По имеющимся данным, на борту находится 400 тонн каустической соды, что может грозить серьезной экологической катастрофой. На место направлены спасатели. Экипаж судна в составе 4 человек был эвакуирован. Каустическая сода – самая распространенная щелочь в мире. Применяется при производстве моющих средств, а также в качестве агента для растворения засоров канализации. В агентстве ООН по делам беженцев заявили, что около 100 тысяч человек заблокированы в южно-суданском городе Ей на юго-востоке страны. Все они испытывают острую нехватку в продовольствии и медикаментах. Правительственные силы окружили город. Они ограничили доступ в город и не выпускают людей из города, по-видимому, подозревая их в поддержке оппозиционных сил, цитируют западные СМИ представители агентства Уильяма Спиндлера. Он отметил, что ранее свыше 30 тысяч человек бежали в Ей из других районов после атак на гражданское население и массовых мародерств.
Наша волна.
В Дании представители ультраправой партии Данкернес, партия датчан, провели акцию в городе Хаддислев, в ходе которой раздавали жителям баллончики с, цитирую, антимигрантским спреем для защиты от домогательств со стороны приезжих, сообщается на странице организации в Facebook. Спрей называется Asyl Spray от слова Asyl, соискатель убежища, и на самом деле представляет собой обычный лак для волос, но с новой этикеткой. Это связано с тем, что использование перцовых аэрозолей в Дании является незаконным. Лидер партии Дэниел Карлсон пояснил, что Хаддислев является идеальным местом для раздачи подобного спрея, принимая во внимание жалобы местных жительниц на домогательство со стороны беженцев и лиц, ищущих убежище. Отметим, что спрос на средства защиты в связи с нашествием беженцев в Европу отмечается не только в Дании. Ранее немецкое издание Local сообщало, что аптеки Германии начали продавать перцовые аэрозоли из-за возросшего спроса покупателей. Последняя партия отработанного ядерного топлива отправлена из Польши в Россию, сообщает польский культурный центр в Калининграде. По данным СМИ, из города Отводски-Сверки, где расположены экспериментальные ядерные реакторы, было вывезено 51 звено отработанного топлива. Отходы отправили на грузовиках в Варшаву, откуда на поездах или самолетах оно было доставлено на аэродром в Гданьске. В России ОЯД забрал один из крупнейших транспортных самолетов мира Ан-124. Груз доставлен в город Озерск, Челябинская область, где находится специализированное предприятие по утилизации ядерных отходов. Всего за предыдущие 6 лет в Россию из Польши было вывезено около 2500 звеньев.
FM 101.9.
Более 20 тысяч ударов молний зафиксировали за 12 часов на побережье Южной Австралии. Штат остался без электричества. Помимо грозы, регион накрыл и ураган, передает Рейтер. Как отмечают энергетики, сетям был нанесен ущерб. Есть ли пострадавшие, не уточняется. А у нас в Ванкувере на следующей неделе то солнце, то дождь, температура воздуха около было 14 градусов выше нуля. И мы продолжаем.
Вы слушаете не просто радио, вы слушаете радио «Наша волна». Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Радио Большого Ванкувера.
В Ванкувере 6 часов 14 минут.
И одна минута рекламки.
Every year the Vancouver International Film Festival brings a revelry of cinephilia to Vancouver. This year VIFF features over 300 films airing between September 29th and October 14th, with an opening gala featuring Aisling Walsh's Maudie and a closing gala featuring Terrence Malick's Voyage of Time.
Billions of years in the making.
For its 35th year, VIFF will be expanding the frame, emphasizing social interaction, workshops, and audience feedback. Find the complete program for this year's VIFF online at viff.org. Experience VIFF 2016, September 29th to October 14th.
Discorder Magazine has been supporting local music for over 30 years. Thanks to the long-term support of the Rickshaw Theater, Discorder lives. Your favorite bands are playing at the Rickshaw Theater. Check out their calendar just behind the cover of Discorder Magazine or at rickshawtheater.com.
Ну, конечно, можно сходить на Ванкуверский международный фильм, фестиваль фильмов, но также можно сходить и в театр. Это то, о чем вы сейчас послушали. Это было на английском языке. Но все равно при этом нужно чувствовать себя как-то в безопасности, когда вы будете возвращаться домой вечером. Тем более, что в городе участились нападения на женщин. Так что же делать?
А вот что, прислушайтесь к следующим советам.
Да, у группы насильников в тюрьме взяли интервью о том, по каким критериям они определяют потенциальную жертву. И вот несколько фактов.
Первое, на что обращает внимание насильник, — прическа. Они любят следовать за женщиной с хвостиком, пучком, косой или любой другой прической, за которую легко ухватиться. Не исключение женщины с длинными волосами, а вот на девушек с прической под мальчика охоту устраивают редко.
Второе, на что смотрит насильник, это одежда. Он пойдет за женщиной, с которой легко сорвать одежду. Многие из насильников носят с собой ножницы.
Также они высматривают женщин, разговаривающих по мобильному телефону, роющихся в сумке или занятых чем-либо, так как их легко застать врасплох и схватить.
В первую очередь женщин похищают на парковках супермаркетов, офисов или в общественных уборных. Обычно насильники стараются схватить женщину и быстро оттащить ее в место, где никем не будут пойманы.
Если вы будете хоть как-то бороться и защищаться, они разочаруются, так как быстро поймут, что вы можете привлечь нежелательное внимание, а усмирение займет много времени. Но большинство девушек этого не делают, потому что боятся и рассчитывают на милосердие.
Эти преступники рассказали, что не станут нападать на женщину с зонтом или любым другим предметом, которым можно воспользоваться на безопасном расстоянии, не подпуская близко насильника. Главное, ваша цель — дать им понять, что вы не стоите их времени и стараний. Меры предосторожности, которые стоит запомнить, следующие.
Если вас кто-то преследует на улице или парковке, взгляните ему в лицо и спросите, который час. Или заговорите о погоде, к примеру. Таким образом, вы увидите лицо человека и в случае чего сможете его опознать. Тем самым, возможно, перестанете быть ему интересны как жертва.
Вот многие насильники признавались, что оставят жертву в покое, если она закричит или покажет готовность дать отпор. Помните, они ищут легкую добычу. Делайте хоть что-нибудь. Насильники ищут жертву, с которой не будет проблем.
Еще совет. Если грабитель требует ваш кошелек или сумку, не передавайте их ему, а отбросьте куда подальше. Пока он пойдет за ними, бегите, сломя голову, в другом направлении.
Хороший
так
совет.
Просто.
У женщин чуткая натура, и они склонны к сочувствию и жалости. Прекратите, это может вас убить.
К примеру, Тед Банди, американский серийный убийца, был симпатичным, образованным мужчиной, который всегда играл на доверии своих жертв. Он хромал и ходил с тростью, просив при этом помочь сесть ему в машину. Тогда он и похищал новую жертву.
Ну ладно, теперь объявляем музыкальную паузу. Максим Леонидов, «Аптекарь, сова и бобер».
Вечером после семи мы устроим пир. Я приглашу аптекаря и судью, бобра и сову.
Мы сядем за стол и откроем окно, выходящее в синий сад. Судья разольет по бокалам вино, а сова скажет тост. А в камине будут стрелять дрова, будут плясать огни, если у нас за столом аптекарь, судья, бобер и сова. Значит, все хорошо, и мы не одни. Когда мы съедим черничный пирог и посуду помоет бобер, аптекарь протрет не спеша пенсне и достанет колоду карт. Задремлет сова у тебя на плече и трубку набьет судья. Мы сыграем в дурака на 100 грамм лакрицы и клубничный компот. А в камине будут стрелять дрова, будут плясать огни, если у нас за столом аптекарь, судья, бобер и сова. Значит, все хорошо, и мы не одни. Когда отыграет последняя полька и замолчит патефон, судья намекнет, что пора уходить, и попросит шляпу и трость. Мы выпьем столичный на посошок в узких дверях и выйдем в синюю мглу. Королевский патруль в апельсиновых гетрах, улыбаясь, отдаст нам честь. И мы молча дойдем до перекрестка, дыша ночной тишиной. Судья тебе поцелует руку и сядет на велосипед. Аптекарь с бобром уйдут, обнявшись, и будут пить до утра. Сова побредет пешком, она не летает, когда пьяна. А в камине будут стрелять дрова, будут плясать огни, если у нас за столом аптекарь, судья, бобер и сова. Значит, все хорошо, и мы не одни. А в камине будут стрелять дрова, будут плясать огни, если у нас за столом аптекарь, судья, бобер и сова. Значит, все хорошо, и мы не одни.
Наша волна.
Ну а теперь немного новостей спорта. Начну с того, что сборная Канады стала обладателем Кубка мира по хоккею, выиграв и второй матч финальной серии до 2 побед у команды Европы. Самым полезным игроком турнира стал капитан сборной Канады Сидни Кросби, на счету которого 10 очков в 6 матчах. Канадцы прошли турнир со 100% результатом. В группе они обыграли чехов 6-0, американцев 4-2, европейцев 4-1, а в полуфинале команду России 5-3, в финале же дважды сборную Европы 3-1, 2-1. Отметим, что в третий раз в истории хоккея одна и та же национальная команда одновременно завладела титулами победителя Олимпийского турнира, Чемпионата мира и Кубка мира. И это канадцы. Ну а теперь о противостоянии. Международный паралимпийский комитет IPC отказался представить Паралимпийскому комитету России ПКР перечень критериев по восстановлению членства в организации до тех пор, пока ПКР не прекратит судебную деятельность по отстаиванию прав российских спортсменов. Об этом заявил глава исполкома ПКР Павел Рожков. Цитирую. «Мы повторно запросили IPC по вопросу критериев восстановления. Они прислали некоторые непонятные требования. Дайте копии речей министра спорта, президента ПКР Лукина, из которых видно, что они согласны с позицией МПК. Приостановите всю судебную практику. Если не приостановите, мы эти критерии сегодня не пришлем». Цитирует Интерфакс речь Рожкова на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике. Докладчик отметил, что в настоящее время все юридические пути по срочной приостановке решения IPC пройдены. Однако в октябре заканчивается прием заявок на отбор на Паралимпийские игры в Пхенчхане, 2018. А вот президент Международного олимпийского комитета МОК Томас Бах до сих пор не понимает, почему российские спортсмены на прошедших Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро должны были подвергаться санкциям. Такое мнение, по данным ТАСС, высший олимпийский чиновник высказал в интервью японской газете «Йомиури». Цитирую. «Что касается подозрений по поводу возможных отклонений в российской антидопинговой системе, то я до сих пор не могу понять, почему российские спортсмены должны были подвергаться санкциям на летних играх», цитирует агентство Баха. «Если нарушения и были, то они делались федерациями, к которым атлеты летних видов спорта не имеют никакого отношения». Конец цитаты. Кстати, допинг-проба от 22 сентября чемпиона мира по боксу в супертяжелой весовой категории британца Тайсона Фьюри, который должен был сразиться с Владимиром Кличко и неоднократно отказывался от проверки, дала положительный результат на кокаин. Теперь спортсмен может лишиться всех своих поясов. Однако он имеет возможность запросить анализ пробы Б за свой счет, чтобы доказать невиновность, сообщает ESPN со ссылкой на ВАДА. В анализах Фьюри от 22 сентября был обнаружен бензоилгонин, который является метаболитом кокаина и входит в реестр запрещенных веществ. Спортсмен является чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации WBA и Всемирной боксерской организации WBO в супертяжелом весе. Соперник Кличко неоднократно отказывался проходить допинг-тесты. 27 сентября WBO дала Фьюри 10 дней на медицинское обоснование очередного отказа от боя-реванша. Для справки, Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. 25 побед, 18 нокаутом. Но вот в результате еще один спортивный скандал. А тут еще и футбольная ассоциация Англии FA отправила Сэма Эллардайса в отставку с поста главного тренера сборной из-за коррупционного скандала. Напомним, что 61-летний Эллардайс был разоблачен в ходе 10-месячного журналистского расследования издания «Телеграф», направленного на поиск взяточников в английском футболе. На встрече с подставными азиатскими бизнесменами он согласился помочь им получить прибыль от трансферных сделок английских клубов, используя свое положение и связи, а также рассказал, как можно обойти правила FA по покупкам игроков. Журналисты «Телеграф» подробно изложили обстоятельства расследования в письме в FA, снабдив отчет распечатками переговоров и видеоматериалами. Сообщается, что FA начала собственное расследование по данному делу. А тем временем газета «Телеграф» продолжает знакомить читателей с итогами своего расследования, посвященного коррупции в британском футболе. Теперь на очереди еще 8 тренеров премьер-лиги. По данным издания, 8 бывших и нынешних наставников получали дивиденды при трансферных сделках. На деловых встречах они интересовались, получат ли при сделках так называемую «чашку кофе», намекая на откат. Некоторые открыто просили переводить им деньги на счета в офшоре. Журналисты газеты встречались с агентами, работающими с клубами в Англии, и записывали эти разговоры. Именно агенты назвали имена коррумпированных менеджеров АПЛ, включая тех, кому они платили лично. По словам одного из агентов, в Англии все делается под столом, и коррупция сильно распространена. Но санкции применяются и к болельщикам. РФС признал Всероссийское объединение болельщиков хулиганами и исключил из организации. Внеочередная конференция Российского футбольного союза проголосовала за исключение из своих рядов Всероссийского объединения болельщиков. В здании московской больницы Holiday Inn, где проходила конференция, перед ее началом был задержан лидер ВОБ Александр Шпрыгин, планировавший выступить перед делегатами. Одновременно в офисе ВОБ начались обыски. Напомним, российские футбольные хулиганы устроили беспорядки во время чемпионата Европы 2016 года во Франции. Причем в последовавший скандал оказались замешаны сам Шпрыгин и другие члены ВОБ. Ну и напоследок, как всегда, об экстремалах. Эстонская спортсменка Ингрид Пууста стала первой женщиной, которая пересекла Балтийское море на доске для виндсерфинга. Она прошла под парусом от расположенного вблизи Готланда шведского острова Форе до порта Каунисепе на эстонском острове Саарема. Пууста стартовала в Швеции в 7:37 утра и финишировала в 21:25. Из-за тихого ветра ее путь в 100-110 морских миль, это более 185 километров, занял почти 14 часов, передает портал PostMIS. Целью похода является поддержка занятия парусным спортом для людей с ограниченными возможностями. Ну вот и все о спорте на сегодня.
Боги мои, козероги мои, вы сидите как звездочки на проводах в километре от бедной земли. О, девы-девы мои, женевьевы мои, вы несете локаторы на головах и щебечете мне о любви. Все это слышно по радио, радио. Останови свой траншея копать, выйди на берег траншеи. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением. Это не Англия, это Россия. Видишь ли раны в асфальте? Если отчизна тебя не просила, зачем ты полезла в траншея копатель? Радио, радио, радио. Мышьяк. А я болею от радио, 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 радио.
Ну что ж, в Ванкувере
6:23.
И рекламка.
A stack of records here, a stack of records there. I got records scattered all over everywhere, but I'm looking.
Discorder magazine has been supporting independent music for over 30 years, and it keeps on living by joining efforts with local music supporters such as Vinyl Records. You can find a selection of Vinyl Records' featured albums on the back cover of Discorder and can support your favorite local bands and artists by purchasing their records. For more information on their vast selection of new, used, and rare music, go to vinylrecords.ca.
Ну что ж, мы продолжаем. Сейчас новости Канады. Правительство Канады выделит 21 миллион долларов на реализацию мирных инициатив в Колумбии. Об этом заявил представитель канадского министерства иностранных дел. Цитирую, Канада горда своей поддержкой усилий правительства Колумбии, которое сумело мирно завершить самый продолжительный конфликт в Западном полушарии, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Ранее в ходе работы на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке глава канадского МИД Стефан Дион сообщил, что Оттава выделит Колумбии 13,8 миллиона долларов на разминирование в зоне бывшего вооруженного конфликта. 1,3 миллиона долларов из указанных средств будут переданы в Организацию американских государств. 12,5 миллионов будут направлены в фонд «Hello Trust». Это британско-американская благотворительная некоммерческая организация, занимающаяся обезвреживанием наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые могут представлять опасность для гражданских лиц.
В то же время, согласно данным статистического управления Канады, официальная численность населения Канады достигла 36 миллионов человек за счет рекордного числа иммигрантов и беженцев, прибывших в страну. За год население увеличилось на 437 815 человек и составляет 36 286 425 человек.
Большинство населения Канады проживает в провинции Онтарио, почти 14 миллионов, и в провинции Квебек, чуть более 8 миллионов. Самая многочисленная возрастная группа – это от 50 до 54 лет, 2 миллиона 700 тысяч человек по всей стране. Средний возраст составил 41 год. 7 345 долгожителей, а 56 тысяч в возрасте от 95 до 99 лет.
Да, это круто. Ну а теперь о происшествиях в Торонто. В понедельник утром водитель грузовика, перевозящего горячую смолу для дорожно-ремонтных работ, был вынужден резко затормозить, в результате чего содержимое разлилось и попало на 46-летнего рабочего и фактически окатило его с головой. Для освобождения пострадавшего пожарным пришлось использовать сверхпрочный ремень грузовика, чтобы сформировать конструкцию наподобие гамака, которая позволила изолировать мужчину на время проведения спасательных работ.
Рабочий находился в ловушке около часа, страдая от сильных ожогов. Пожарные, вооруженные шлифовальными дисками и ножами наподобие канцелярских, кропотливо срезали быстро затвердевающую смолу. Несмотря на то, что ее поверхность остывала, нижний слой все еще оставался обжигающим. Его температура составляла 204 градуса Цельсия. Достаточно горячо для того, чтобы не только оставить серьезные ожоги на коже пострадавшего, но и травмировать спасателей, пытающихся освободить его. Сейчас пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии.
А вот заводить питбуль-терьеров запретили жителям города Монреаль. Соответствующее решение принял совет города. На такой шаг пошли после трагического случая, когда 3 месяца назад собака этой бойцовской породы насмерть загрызла женщину. Впрочем, те, кто уже является владельцами питбулей, могут оставить питомцев. Однако для этого они должны получить специальное разрешение до 1 января следующего года.
А в Ванкувере открылся ежегодный осенний Ванкуверский международный кинофестиваль TIFF. Познакомиться с работами, встретиться с режиссерами и актерами и посетить другие события фестиваля можно будет в течение 2 недель, то есть до 14 октября, на 14 киноплощадках города. Подробности на веб-сайте фестиваля TIFF. Ну а больше о жизни в Ванкувере вы можете узнать из газеты «Ванкувер Экспресс» нашего партнера.
Захлопнув дверь, прозрачной тканью. Я одна, надув пузырь печальный у окна. И занавеска опадает мне на плечи, как вода, и обнимая, утекает между пальцев никуда. Захлопнув дверь и замерев от счастья, я одна в его воздушной власти у окна. И как внимание
Что ж, мы о маньяках сегодня уже поговорили, а теперь о другой категории населения. Ну вот, что сейчас поймете? У вас, например, не ладится отношение с начальством? А знаете ли вы, что доля психопатов среди топ-менеджеров современных бизнес-корпораций составляет примерно 1/5 и соответствует количеству психопатов среди заключенных в тюрьмах? Об этом говорится в новом исследовании, проведенном группой ученых из Австралии, а сообщает об этом ABC.
Они изучили 261 руководителя бизнес-корпорации и обнаружили, что в 21% случаев имелись признаки наличия чрезвычайно высокого уровня психопатических черт, неспособности сопереживать, поверхностности и неискренности. Аналогичные данные были получены учеными при изучении заключенных в тюрьмах.
Исследователи говорят, что эти результаты оказались значительно выше того, что они ожидали. По их мнению, успешные психопаты, то есть топ-менеджеры, стали гораздо более распространенным явлением после глобального финансового кризиса 2008 года. Слишком часто компании смотрят на навыки кандидата и только во вторую очередь на особенности его личности, рассказал один из участников исследования Натан Брукс, судебный психолог из Университета Бонда.
Между тем, исследователи отмечают, что успешные психопаты могут быть небезопасны. Как правило, они создают много хаоса и настраивают людей друг против друга, поясняет Брукс. По его словам, такие люди могут быть внешне обаятельными, но склонны к неэтичным поступкам и нарушению закона.
Вам знакома такая картина? Полученные результаты были представлены на ежегодном съезде Австралийского сообщества психологов в Мельбурне.
Наряду со своими выводами исследователи рассказали, что разработали методику, позволяющую компаниям выявлять потенциальных психопатов среди кандидатов на работу.
Ну-ну.
Шагает с крыши, пнув замками дверей. Пусть все вновь превратится в дым, и, укрывшись им в пустоте, и дав дорогу госпоже темноте, луна выходит одна, она хозяйка теперь. Дождь, целуя асфальт, раскрыл футляр и загудел его альт. Там, где в лужах дрожит неон, сон, принц цветы, ведет войну с дождем один на один. Бог одиночества здесь, и он хозяин теперь. Луна мне говорила, что не будет беды, что мимо все проходит, и время боль уводит. Только на моем плече рука пустоты до сих пор, и дождь ведет разговор.
Разговор, ночь.
Ну что ж, напоследок, пожалуй, следует рассказать о недавних находках. Исследователи обнаружили обломки корабля «Террор» из британской экспедиции под командованием знаменитого мореплавателя, исследователя Арктики, контр-адмирала Джона Франклина. Исчезнувший в 1845 году корабль был найден экипажем научно-исследовательского судна «Мартин Бергман» 3 сентября этого года на глубине 24 метра на севере Канады, недалеко от острова Битчи в бухте Нунавут.
Представитель Арктического научно-исследовательского фонда Адриан Шимановский рассказал, что остов корабля находится в отличном состоянии, сообщает CBC News. Корабль покоится на дне в 96 километрах к югу от места, где он, как предполагалось, был затерт во льдах, между островами канадского арктического архипелага Кинг-Вильям и Виктория.
Экспедиция, возглавляемая Франклином и состоящая из 129 солдат и офицеров на кораблях «Террор» и «Эребус», 19 мая 1845 года отправилась для поисков северо-западного прохода из Атлантического в Тихий океан. В течение почти 10 лет о судьбе ее участников ничего не было известно. Поиски экспедиции предпринимались неоднократно. В общей сложности ими занимались 39 полярных экспедиций.
В 1854 году на следы пропавшей экспедиции натолкнулся шотландский врач и путешественник, сотрудник компании Гудзонова залива Джон Рей. Он пообщался с эскимосами, которые проживали на острове Кинг-Вильям, ныне входящем в канадский арктический архипелаг. Местное население рассказало о гибели от голода нескольких десятков белых людей.
В том числе эскимосы поведали о случаях каннибализма среди моряков. Заявления Рэя вызвали в Великобритании шквал возмущения. Его обвинили в клевете. Однако впоследствии случаи каннибализма в экспедиции были доказаны другими исследователями.
В 1857-59 годах команда Фрэнсиса Макклинтока обнаружила вещи участников экспедиции и останки некоторых из них. Из найденных записок выяснилось, что корабли были затерты во льдах. Как оказалось, Франклин пережил две зимовки во льдах и скончался 11 июня 1847 года во время третьей зимовки. Да, не было тогда МЧС. Остальные участники экспедиции тоже погибли от голода, холода и болезней. Могила Франклина так и не была найдена.
В конце августа 2014 года правительство Канады собрало группу для поисков судов экспедиции Франклина. В нее вошли как патрульные корабли, так и исследовательские суда, в том числе российский ледокол «Академик Сергей Вавилов».
В начале сентября того же года в заливе Северного ледовитого океана Куин Мод исследователи на глубине 11 метров нашли части железной конструкции, принадлежавшей кораблю экспедиции «Эребус». Летом 2016 года канадские власти объявили, что поиски второго судна будут продолжены. И вот результат. Корабль найден.
Кто ищет, тот всегда найдет.
Руки, и нет ни слов, ни музыки, ни сил. В такие дни я был с тобой в разлуке, и никому помочь мне не просил. И я хотел идти, куда попало. Пока горит свеча. мог заставить молчание начало всех начал. Но если песни и крылья мне расправить, как трудно будет сделать так, чтоб я молчал. И пусть сегодня дней осталось мало, и выпал снег, и кровь не горяча, я в сотый раз опять начну сначала, пока не меркнет свет, пока горит свеча.
Ну что ж, дорогие друзья, сегодня завершаем нашу передачу.
Спасибо всем, кто провел этот час с нами. Через пару минут передаем эфирную эстафету нашим канадским коллегам по CITI FM 101.9. А мы прощаемся с вами.
Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.
До свидания.
Выбираю время. Время выбирает меня. Я выбираю апрельский полдень, рваный рукав, прикинь. И я выбираю мысли, мысли выбирают меня. Я выбираю все то, что выбрал, чего мне еще хотеть. Я выбираю тебя. Мне глаза твои напротив говорят, что ты не против. Ты выбираешь меня. Ты выбираешь меня. Ты опять со мной играешь. Выбираешь, выбираешь.
a sleep hypnosis story. Please lie down, relax, close your eyes, and enjoy your story. This is a story about you, as you are led through an adventure in your